Всех приветствую на канале Фейгин Лайф. Мы продолжаем эфирный день. Сегодня у нас уже второй эфир. Время 21 час 2 минуты. Среда, 2 марта. И у нас в гостях снова Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад приветствовать.
Добрый день.
Ну, вот смотрите, мы назвали эфир «Пределы шантажа». Ну, понятно, что речь пойдет о ситуации, которая складывается на фронте в Украине, и все, что за его пределами, но напрямую связано с тем, что там происходит, и прежде всего с позиции Запада. Мы начнем все-таки с того, что предлагаю обсудить самые общие первые выводы этих 7 дней. Что, с чем мы имеем дело? Какие выводы в отношении диспозиции общей такой можно сделать? То есть, что показал Путин своих намерений, что показала российская армия, что показали защитники Киева, Украины, армии, президент Украины. Что вам кажется происходит прямо сейчас? И какова у этого ближайшая перспектива? Вот начнем с этого.
Да, безусловно, чтобы обсуждать как наш общий вопрос о пределах шантажа. А я считаю шантажом, причем ядерным шантажом, всю российскую внешнюю политику, начиная последние 15 лет. Ну, начиная с его знаменитой Мюнхенской речи, там он у себя в головке уже опирался на эту перспективу ядерного шантажа, ну и далее по программе, мы это подробно разберем. Но, конечно, все это надо погрузить в контекст текущих событий. Мы же с вами в другой совершенно России, в Украине и мире беседовали в прошлый раз еще до 24-го. Вот в военной такой истории... В военной истории очень популярен термин «чудо», да? «Чудо под Варшавой», когда разбили армию Тухачевского, еще там не знаю. Так вот, за эту неделю, на мой взгляд, произошло два чуда. Ну, чудо... Мы ждали, что украинская армия будет сопротивляться и, более того, нанесет достаточный ущерб. Но потрясающий уровень сплочения всего общества украинского. Вот Украина как армия, это вот наконечник копья страны. Ну, вы знаете, это же фантастические рейтинги, опросы, а так как у них имеются независимые институты социологические, Разумкова, мы можем им доверять.
Рейтинг там всяких, да.
Рейтинг Зеленского 91%. Нет никаких зеленоботов, нет никаких парохоботов, которых мы с вами там тщетно пытались 7 лет помирить. Есть только патриоты Украины. Виновным Россию в войне считают 93% населения. Ну, 7% это неисправимая российская агентура в этой самой партии. Я не знаю, Ж, что под Ж у них имеется. Вот. И это сопротивление сорвало блицкриг российский, который имел громадное политическое значение. Все это ликвидировать сопротивление украинское правительство в течение 2 дней, это совершенно другие бы были политические расклады. А ведь, ну, например, даже они не смогли завоевать 100% господство в воздухе. Работает и ПВО, работает и украинская авиации. Так что это безусловный плюс Украине. Но не стоит...
Нету встречи с цветами, вы понимаете, вот тоже чисто климат моральный другой.
Ну, это никто не... Ну, это я уже говорил. Нет, просто нарастающее, громадное, колокочущее чувство ненависти. Ну, и то, что он потерял Украину... Об этом эта формула 1000 раз употреблялась. Но сейчас он нашел Украину как смертельного врага. Это восхищение украинской армии и сопротивлением Украины не должно... Мы не должны при этом забывать, что у российского руководства есть возможность переключить регистр войны на уровень Грозного Алеппо. И оно обязательно это сделает.
Но сейчас уже это происходит пока.
Это они происходит. Да. Оно обязательно это сделает. Ну, это из логики российской военной машины, из логики главнокомандующего. Но есть даже вот такой инсайт, как французский президент Макрон. Он поделился своим советником, и это широко разошлось во французской прессе. Он был ужаснулся и был потрясен последней беседой с Путиным. Он беседовал с ним около часа.
28 числа.
Да. Знаете, тот, что ему рассказывал целый час, что вот мы так медленно продвигаемся, потому что мы не американцы какие-нибудь, которые Мосул там уничтожили, а вот с завтрашнего дня я начинаю совершенно другую войну, без всяких ограничений для авиации и артиллерии. Ну, это говорит о степени безумия человека. Безумие. Не только потому, что он идет на этот сценарий, а потому что он считает нужным рассказать об этом французскому президенту и всему миру. Кстати, да, это первое чудо, связанное... И второе, конечно, это реакция... Боже мой! Всего мира. Просто мы же несколько дней присутствуем при потоке сообщений, да, о санкциях, и даже это не санкции, а более серьезные вещи, например, в отношении к то, что годами как-то вынашивалось и не решались, Северный поток, там Свифт, закрытое небо во всем
ЦБ,
мире.
Резервы ЦБ заморозки.
ЦБ арестованы, да. Это вообще казус белли, может быть, бывает иногда государство. Невероятное, да, и невероятное восхищение вот этим украинским подвигом. А одна из причин, почему руководители стран, они идут по двум причинам на эти меры. Они следуют за общественным мнением, они не могут ему сопротивляться.
Да, да.
Ну, Зеленский стал просто мировой фигурой, фигурой мирового масштаба. Им восхищается весь мир. И тот самый Зеленский, которого мы с вами неоднократно критиковали и подвергался очень большой... Да он недавно еще... У него был не рейтинг, а антирейтинг. Там что-то не меньше 50%. Все изменилось. Украина завоевала, конечно, весь мир. Вот это два больших фактора, которые, конечно, играют в пользу Украины. Ну вот апофеозом было вчерашнее заседание Объединенных Штатов Палат Конгресса, с которым выступил Буш с ежегодным посланием. Мы поговорим о нем подробно. Там вот была центральная фраза, от которой я оттолкнусь. Вот это все положительно, но мы не должны, но в этом триумфе нашей общей моральной победы Украины и всего мира заложено зерно дальнейшего страшного сценария. То есть, условно говоря, на Алеппо Грозный он уже начал переводить, и переводить будет в ближайшее время. При всем героизме украинской армии, при всей работе ее авиации, ПВО, там они... Ну, в Сирии же, как они говорили, мы испытывали там 140 образцов оружия, всякие такие страшные. Везут все самые страшные и омерзительные вещи туда. Вот эта Буратино знаменитая, потом, как она называется?
Санцепёк.
ОДАВ, да, санцепёк это, да. А есть еще вот это ОДАВ, который сжимает воздух, от сжатия воздуха. Погибают люди. Самое страшное оружие они везут. Ну вот, даже хотя есть много более важных вещей, не могу не упомянуть. Вот есть такой человечек, как же его, Гонза его называется, организация, как бы военный корреспондент.
Да.
Потрясающее видео.
Значит, Гонза, да.
Да, он с восторгом, он стоит на фоне реальных градов, там с десяток градов, направленные, которые атакуют Мариуполь.
Пегов его фамилия.
Пегов, да. И вот этот Пегов с громадной своей рожей, торжествующий.
Ну, да, там что-то такой пидорас такой.
Восторженно кричит под грохот этот Пегов. И это с удовольствием показывается на всех их каналах, как патриотически. Но это немедленно нужно в Гаагу, куда угодно. Вот. Они уничтожат Киев и убьют украинское политическое руководство. Я думаю, это их планы в ближайшие 2-3 дня, наверное.
Но у них может получиться это, как вы думаете?
Ну, понимаете, количество огня сброшено. Если в Грозном не получилось, в Алеппо получилось, здесь, я думаю, даже этого не понадобится. Они уничтожат центральный квартал. Они не будут входить, наверное, в Киев. Не знаю как, но, в общем, масса сведений, что Путин крайне недоволен, в бешенстве требует. Если он об этом рассказывает Макрону, они попытаются... Этим они не решат ни одной своей цели, потому что, ну, они выжившие после этого ада люди, и они возглавят партизанскую борьбу. Это будет... Они еще никогда, я не помню в истории даже, чтобы вражеская армия входила, шла на партизанскую войну страной, где 90% их не... Ну, во Вьетнаме же половина была совершенно не коммунистических взглядов, там с южно-вьетнамской армией была, во всех совершенно этих вещах, во всех последних гериллах войн, в том же Афганистане. У нас была большая поддержка, там войска этого НЖБУ, и там, я не знаю, там треть военных сил и так далее. Это задача, которую сейчас Путин вляпался, а ее, я вот не припомню, может, вы мне подскажете примера мировой истории, где нужно было бы идти на партизанскую войну со всей стороной. Не имея там никаких сторонников. Куда? Все эти Медведчуки, Мураевы, они или сбежали уже, или избегут.
Ну, конечно, сбежали.
Нет, ну, любой наш контакт, мы же контактируем все время с украинцами. С украинцами. Это захлестывающая, запредельная ненависть. Вот. Что Запад?
Да, что Запад?
Запад... Вот, понимаете, мы все время говорили, когда анализировали войну. Кстати, большинство экспертов в этом анализе приходило к выводу, что никогда он не пойдет. Ну, потому что, во-первых, предвиделось сопротивление, а что Запад. Запад грозил двумя вещами. Адскими санкциями, они введены практически. Да. Ну, можно там логически... Ну,
эмбарго, мы дождемся эмбарго.
Логически довести будет. До газового нефтяного... Они к этому готовы.
Да, они к этому готовы, да.
Америка обеспечивает сейчас программу снабжения сжиженным газом, они к этому готовы. Азиатские санкции введены. И поставки оружием. Поставки оружия. Ну, вот сейчас они там миллиард долларов выделили. Германия... преодолевшая комплекс вины за Вторую мировую войну, представляет Германия, которая неделю назад запрещала Латвии, там, я не знаю, что, какие-то...
Ну, передавать вооружения, произведенные в Германии в рамках НАТО империи. Да.
Пришел колоссальный сдвиг этого сознания под влиянием, а, симпатии к Украине, и б, ужаса перед Путиным. Путин угрожает им ядерной войной. Сейчас мы плавно перейдем к нашей основной теме. Он сделал это трижды в феврале. Но самое решающее конкретное предупреждение, даже уже как бы содержащее в себе сценарий будущей войны, это было его заявление 6 февраля на пресс-конференции после встречи с Макроном. Я давно пишу на эту тему. И я был поражен в свое время, как вот мой анализ 2014 года совпал потом с показаниями двух кротов. Валерия Михайловича Соловья и Алексея Алексеевича Венедиктова. Они буквально в терминах моих статей описывали психическое состояние людей, которые находятся... Так я получил третьего крота сейчас. К Соловью и Венедиктову добавился Путин. Он буквально, его реплика начиналась ответом на центральный вопрос, который я ставил. Вопрос мой в этих статьях был всегда один и тот же центральный. Как государство, уступающее НАТО во всем, в экономике, в технологии, в конвенциональном оружии, может рассчитывать на победу в той войне, которая нам грозит? И Путин начинает свое предложение. Да, Кстати, он никогда ни в чем же не признавал, что Россия кому-то что-то. Это для него очень показательно было. Да, мы уступаем НАТО.
Да, он признает, да.
Но у нас есть ядерное оружие и даже более высокие образцы и так далее. Ну, то есть, это третий крот, буквально по Пианковскому. Ну, еще следующее, вот это самое, для экспертов это самое важное признание. Он сказал, как он будет воевать. Он ввяжется в конвенциональную войну, потом поднимет ставки и скажет, капитулируйте, отступайте, или я нанесу удар ограниченный по одному или двум европейским городам. Следующее, это когда он объявлял войну, это 24-го, тогда он по внешние силы предупредил. И не дай вам Бог вмешаться в наши братские разборки с этим нашим одним и тем же народом, иначе вы получите такую катастрофу, которая никогда не была в вашей истории и так далее. Это второе, адресовано тому же реципиенту. И, наконец, уже в последнем безумном выступлении, когда он в ярости кричал, это уже после того, как он увидел, что план провалился, да, и приводил в состояние боевой готовности ядерные войска. Планов он своих не меняет. И еще раз повторюсь, позвольте мне да, кратко пробежаться, да и по 7-15 годам внешней политики. А с какой черта ему менять вот этот метод внешней политики, шантаж ядерной войной, не всеобщей такой ядерной войной, в которой взаимное гарантированное уничтожение Армении, а вот так, один ввязываясь в конвенциональную войну, вы начинаете меня давить, я вынимаю одну ядерную боеголовку и хуячу по одному из европейских городов. Предлагаю вам капитулироваться нахер. И вы капитулируете. Вот такой вот план.
Капитулируется одной угрозой применения этой головки?
Угрозы или если понадобится применение.
Применением. Но мы же понимаем с вами, что применив эту головку, я извиняюсь, что я перебил, ничего не будет. России не будет. Все, конец. Она будет испепелена, на нее,
вот он, вот
в нее
он
полетят сотни ракет, городов не станет. Просто вот ничего он, не станет.
Вот он, это его первое заблуждение. У него два заблуждения. У него заблуждение, что дрогнут перед угрозой, ну а если не дрогнут и не отступит, ну, проведет показательный удар. Ну, понимаете, он тоже смотрел знаменитый фильм BBC «Inside War Room», внутри военной комнаты, там все это разыграно подробно. Там как раз два актера, я рассказывал в этом фильме, уникально тем, что играют не актеры, а реальные люди в бункере решают в английском продолжать войну или капитулировать. Там Путин Ферштейн играет Брентон, бывший посол в Москве, который так и вел себя, как Путин Ферштейн. А противникам, готовым вот нанести ответный удар, это Йован Борг, посол в Великобритании, в Латвии он был, по-моему. Вот, ну, кончается капитуляция. Ну, неважно, он так думает раз, и второе у него заблуждение. Ну, это заблуждение, о нем его можно обсуждать, его можно спорить. К сожалению, западные политики, все время отступая, толкают его на мысль, что они отступят и в этом решающем случае. А второе заблуждение его внушили те жулики, которые заставили тратить миллиарды или там триллионы, может, долларов на все эти новые образцы оружия, которые абсолютно ничего не меняют, никаких стратегических уравнений, он убежден, что есть какое-то более высокое ядерное. Какое? Не существует никакого более высокого ядерного оружия. Ядерное оружие – это оружие смерти. И единственное преимущество не в том, что у него есть какие-то технические средства, а в том, что у него есть готовность поставить под угрозу и вообще уничтожить там сотни тысяч людей. Вот когда НАТО, я слишком долго об этом рассказываю, для одной своей фразы, вот когда НАТО отказывало Грузии и Украине в 2008 году, вот косвенно эта угроза на этом Бухарестском саммите присутствовала. Тогда он еще не был настолько нагл, чтобы вот произносить это так, как он произнес три раза в феврале 2022 года, но его мюнхенская речь это предполагала все. И очень показательно, это был апрельский саммит, а в августе война в Грузии, Запад не дернулся, прибежал Саркози с бумажечкой мира, как Чемберлен, и он получил два таких аппетитных кусочка Грузии. Потом он изучал, ну как он, и почему он должен быть уверен, что вот этот испепелят его потоком. А вот потом он наблюдал, как Обама отказался от своей красной линии в 2013 году. Потом он наблюдал, причем поддавшись на дешевый совершенно его же трюк с химическим якобы разоружением. Он же просчитал Обаму, что тот хочет отказаться. Он хочет отказаться, но не может это сделать прилично. А давайте вот вместо... Давайте химическое разоружение проведем. В 2014 году это Крым, с тем же Обамой, заявившим публично, ну что поделаешь, русским хочется изнасиловать Украину больше, чем нам ее защитить. Потом 2015 год, когда он влезает в Сирию и спасает социально близкому Асада, потому что просто как он видел изнасилование ОМОМ Каддафи, он так это на себя принял, что не мог допустить еще одного такого прецедента. И самое главное, вот давайте разберем сегодняшнюю ситуацию. Вот вчерашнее выступление Байдена в Конгрессе, ну, как бы это было триумфом, завершением, кульминацией вот этого фестиваля западноукраинского. Там, вы видели его, там половина сенаторш была одета в платье, там желто-блакитные, громадные овации встретили женщину-посла Украины. Первая леди бросилась к ней с объятиями, там что-то скандирует. Да, ну сама речь, это отчет по жанру, это отчет Байдена о своей деятельности за год. Ну там, американцы, масса там проблем с ковидом, с коронавирусом. Половина ее была посвящена Украине, где вскакивали республиканцы и демократы и в едином порыве приветствовали Байдена и Украину. А у них есть такая традиция, потом 15-минутным выступлением, уже не в Конгрессе, а так по телевизору, с ответным выступает представитель республиканской партии. Здесь они выбрали губернаторшу Айовы, и она очень резко критиковала Байдена за ошибки, недостаточно жесткую позицию раньше по отношению Путина. Да, все бы только порадоваться нашей замечательной Украине, которая так героически сражается. Ну, вы знаете, ведь весь мир, откуда? Ну, с одной стороны, это эмоциональная поддержка, реакция массовые людей обычных. А с другой стороны, политики понимают, политический класс, если он понимает, что Украина сейчас за них сражается. Конечно, она сражается за них. Она уже... Это я, когда я месяц назад написал, что Украина стала лидером свободного мира, так похихикивали оппоненты. Теперь ясно, что она защищает, своими телами она останавливает Путина, который, безусловно, если Украина падет, он пойдет дальше. Да, ну вот я перехожу к грустному, на мой взгляд, очень грустному. Значит, полчаса он говорит по Украине, нужно дать уже как бы все замечательные слова, сказал. Да, Путина, если не убийца, то, по-моему, гораздо более худшими какими-то словами назвал. И тиран, все нарушив. Да, Международный суд уже начал как-то расследование.
Да, прописать. Да, ну суд есть суд.
Ну нет, ну я говорю на уровне риторики, на уровне...
Да, уже это проехали.
Совершенно искренние отношения, все. Но закончилась-то вот вся эта проукраинская песня вот фразой, которая меня бесит последние дни, потому что Байден произносит ее каждый день по несколько раз. Она стоит из двух частей. Первая часть. Мы ни в коем... Наши... Причем, что удивило, это же все проукраинские вещи он произносил с большим пафосом. Вот какой я крутой здесь. И с таким же пафосом он произнес следующую фразу. Но американские солдаты никогда не будут сражаться на территории Украины. Как будто он что-то тоже очень такое героическое сказал. Но он понимает, что он сказал позорную хрень, поэтому он все время добавляет вторую связку сюда. Но мы будем там сражаться как до последней капли, как львы, вот он придумал свою любимую фразу, мем такой придумал, за каждый дюйм Article 5 territory, за каждый дюйм территории, на которой распространяется Article 5. Ну, какой-то колоссальный когнитивный диссонанс. То есть Украину ни в коем случае, а здесь он будет сражаться. А какая разница между этими двумя территориями свободных людей, на которые посягнул кровавый диктатор? Разница формальная. Украина не член НАТО, а Прибалтика член НАТО. Но и основное обоснование, когда я спрашиваю, почему вы не будете сражаться, но Украина же не член НАТО. Но он под лукаво, причем лукаво даже не обманывая, прежде всего, себя. Я сейчас сконцентрировался на Байдене, ничего личного. Это через несколько часов ту же формулу повторили Джонсон, Макрон, Шольц. Это общая позиция НАТО, да, Столбер и так далее. И все они говорят, что, ну, как бы разводят, уж поешь. Ну, во-первых, членство страны в НАТО обязует Соединенные Штаты поддерживать ее, но отсутствие этого члена не запрещает ее поддерживать. Соединенные Штаты поддерживали в военном отношении Кувейт, например, который не был членом, и масса других примеров можно предложить. И главное, вот эта подмена причины следствия, это же совершенно противоположная связка. Украина в НАТО, следовательно, мы не можем ее защищать. Да все наоборот. Она потому в НАТО, потому что вы в 208 году поняли, что вы не станете ее защищать, потому что вы боитесь столкновения с ядерной державой. И это продолжается, до сих пор. И вы знаете, вот это лицемерие, оно подрывает и доверие ко второй части высказывания. Откуда у мировой общественности должна быть уверенность, что вот вы здесь не выступите, а там вы выступите? Я вижу здесь, знаете, какое лукавство ужасное. Они надеются, что Украина сама справится. Они надеются, что каким-то чудесным способом, благодаря сопротивлению украинцам, благодаря каким-то действиям русских, или в смысле и русского общества, или взрыва недовольства русского общества, или кремлевского заговора. С этой проблемой маньяка будет закончено там, в Украине. И им не придется вот ставить перед собой эту дилемму, идти защищать страну, которую они обязаны защищать, против ядерного маньяка. Они надеются еще избежать этой участи. И вот в этом, ну, конечно, это можно трактовать как предательство Украины с моральной точки зрения. Но мне не хочется заостряться именно на этом аспекте. И рекомендую всем посмотреть в интернете. У меня, например, в твите есть вчера блестящие вот те же самые вещи. Украинская журналистка говорила Джонсону на пресс-конференции, и он буквально стоял.
Да, я видел. Она плакала, рассказывала о том, что
стоял перед ней, спустив штаны. Мы не хотим... это ее реплика на его объяснение. Жалко, мы не хотим Третьей мировой войны. Во-первых, вы уже в Третьей мировой войне. А во-вторых, это самообман. Они не могут понять простой... Давайте отвлечемся вот от ответственности, моральной симпатии. Поговорим о безопасности самого Запада. Он не готов... Ну, например, вот давайте совершенно конкретный вопрос. Он обсуждался уже. No fly zone. Сейчас, когда как раз накануне вот этого грозного Алеппо, вот не надо посылать туда дивин. Это гуманитарная миссия, которую можно получить резолюцию на Генеральной Ассамблее там большинством 100 голосов. О Совете Безопасности я не говорю. Совет Безопасности – это нерабочая организация в силу системы вето. Они не хотят этого, потому что боятся получить третью мировую. Так вы, во-первых, вы ее получили. Вы боитесь столкновения с ядерной державой. Если Украина пойдет, она на следующий день придет в Прибалтику. Он все равно поставит вас перед этой дилеммой. Все равно вы уже в необходимости этой войны. Вот я слушал внимательно ваш предыдущий час с Юрием Георгиевичем Фишчинским.
Да.
выступал, очень правильно вещи говорил, как всегда. Вот она одну форму в конце сказал, которую я хочу немножко уточнить ее содержание, что ядерная, он сказал, ядерная война неизбежна, если не удастся избавиться от этого маньяка. Вот дело в том, что от него избавиться не удастся без той ядерной войны, которую он навяжет. Когда он почувствует, что это его конец подходящий, у него вот это последнее средство, это ядерная война, которую он будет угрожать Западу. Вот они надеются довольно лукаво и цинично, что за них проблему это решит Украина плюс русское общество. Но Путин все это тоже просчитывает, и он постарается самым жесточайшим образом уничтожить вот эту стадию организованного сопротивления. И после этого, а собственно, что не после этого, он уже понимает, что ему без ядерной войны не обойтись. Иначе ГУЛАГа и все. Ему надо, он теперь его задача максимально обострить отношения с Западом и создать удобный повод вот для проведения своего классического сценария. Сначала угроза, а потом в случае отказа капитуляции ограниченное применение ядерного оружия. Он пока уверен на 100%, что они...
Ну, то есть, что Запад спасует?
Они отступят, да. Так вот, я думаю, это произойдет по двум возможным сценариям. Значит, я очень страшно говорить об этих вещах, но мы должны анализировать конкретно случаи применения этого регистра «Грозная Алеппо». Правительство Зеленского физически ликвидируется, организованное сопротивление армии тоже перестает существовать, и вся страна переходит на режим партизанской войны, сопротивление 40 миллионов человек. Это сопротивление крайне нуждается в поддержке оружием из-за рубежа, через Польшу, Румынию, ну, так же, как афганское сопротивление имело свой Пакистан. Ну, да. Вот и Румыния будет Пакистаном этого сопротивления. Я думаю, что вот, почему я сказал два сценария. Если вот это сопротивление каким-то образом начнет развиваться немедленно, а я уверен, что украинцы планировали различные сценарии, и у них подготовленный переход к повстанческому сопротивлению сразу же после разгрома Киева возможного, тогда, значит, сразу же встанет очень острый вопрос. Запад будет пытаться их снабжать через Польшу и Румынию. И вот его ультиматум будет в том, что прекратите немедленно снабжение, это война против Запада, я начинаю ядерную войну. То есть момент истины будет. Я удаляю по Бухаресту и Варшаве, вот так он скажет, если не преодолеется это сопротивление. Если же перед этим будет какая-то пауза, то он этой паузой будет воспользоваться, чтобы пойти в Прибалтику, защищать права русскоязычного населения, прежде всего в Эстонии, где они подвергаются невероятным унижениям. И вот он поставит, ведь в Прибалтике у него гораздо лучшая конвенциональная позиция, чем в Украине.
Ну да, он там же маленькие страны, конечно.
Он это уже Прибалтику, Эстонию он за 5 дней оккупирует, жесточайшими методами особенно. И так как он для чего в Беларуси войска ввел, он перекроет этот Сувалский коридор. Это узенький совершенно перешеек, изолировав, практически блокируя все в Прибалтику. Так что там НАТО с ним на конвенциональном уровне довольно долго придется повозиться. Они теряют шанс вступить с ним в неизбежную войну сейчас под благовиднейшим для себя предлогом установления бесполетной зоны, имея на земле поддержку 40 миллионов вооруженных организованных людей. Но им придется вступить в ту же войну с теми же угрозами, где они будут иметь выжженную землю там в Прибалтике и изолированную ее от территории НАТО, очень сложная будет логистика помощи. То есть, все равно у них будет преимущество, но эта ситуация намного хуже. Вот это колоссальная стратегическая ошибка, которую они совершают, она заключена вот в этих двух ритуальных фразах, которые они повторяют. Ну, я думаю, ну, Байден может ошибаться, Джонсон, но блестящие военные эксперты сидят в Пентагоне. Все то, что мы сейчас с вами обсуждаем, и вы обсуждали предыдущее, они все это знают. Они
все знают и все обсуждают.
Но продолжают себя обманывать. Они цепляются. Они цепляются за возможность обойтись без войны и ядерного столкновения силами, кровью, телами, жизнями украинцев. При этом я же не хочу их обвинять. Там, мы же не будем повторять дурацкие теории заговоров между Байденом и Путиным, сговоров.
Нет.
И далее. Это искренне человек, они сочувствуют всей глубиной, но они ответственные политики, они думают о жизни своего населения. Ну вот, зверь напал на эту страну, может быть, они выстоят. А черт его знает, может быть, и выстоят. Может, еще 3-4 дня сопротивления, и что-то рухнет на Фрунзенской набережной. Вот так.
Хороший вопрос.
Я это все не для осуждения. Да. Байдена, да. А для констатации реального положения вещей.
Почти 40 минут, мы 30, почти 9 минут в эфире, 26 200 человек нас смотрит, 5900 лайков много. Нам поставили. Да, я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, мы приближаемся к 350 тысячам подписчиков, для нас важно это, многие не понимают, как это работает, это именно так и работает, чем вас больше, тем сильнее воздействие и охват нашей аудитории.
Марк, вот, извините, я не успел. Вот в этой части еще один маленький.
Давайте, да.
Не маленький, а существенный момент, как бы усугубляющий вот этот минус этого подхода. Понимаете, что меня насторожило? Вот 2 дня назад на большом подъеме и энтузиазме объяснялась передача, да что там, она состоялась юридическая, передача самолетов, ну, бывших советских, Украине.
Да.
С тем, значит, не условием, а просто фактическим обстоятельством, что они будут базироваться на польских аэродромах.
Польские, да.
Пилоты будут украинские, но взлетать откуда-то нужно. Вот Польша тут вот, сюда место взлетать для боевых схваток с российским самолетом, возвращаться. А вчера пошел слив. А как же так? А Россия же может ударить по польским аэродромом, а это опять Третья мировая война. То есть только б не было войны, только б не было Третьей мировой войны, давайте предотвратим ядерную войну, это разъедающий все мем, понимаете? Это вот с аэродромами это просто совершенно плохо. То есть фактически они не только оставляют одну Украину, вот в такой парадигме, вот давайте, лучше бы не было войны, а они ее фактически признают, что они не смогут оказать ей даже помощь оружием, то, что Пакистан делал для Афганистана. Мне кажется, сейчас усилия всех сторонников, людей, преданных свободному миру, усилия Украины, украинской дипломатии, должны концентрироваться на сценарии no-fly zone. Многие крупные фигуры в Америке уже это требуют. Ну, во-первых, все ведущие эксперты, наши коллеги по украинскому вопросу, это и Курт Волкер, и Джон Хербст, и даже Макфол, все ставят, ну, пока так осторожно формулируют, что это надо рассматривать. Мне вот сейчас это узел, вот этот сценарий становится узлом. Если выступать сейчас, то лучший совершенно повод, предлог, контент – это гуманитарная миссия no-fly zone. Конечно, это вызовет столкновение с российскими войсками, но в очень благоприятной психологической позиции для Запада. И лучше это столкновение, этот ядерный шантаж выдержит сейчас, чем идти на него после разгромленной Украины в оккупированной Прибалтике совершенно в других обстоятельствах. Вот это очень тревожно, то, что они отказались от плана аэродрома в Польше. Ну, может быть, не до конца, но вот вчера и позавчера это были совершенно разные нарративы по этому поводу.
Нас смотрит почти 26 700 человек. Я напоминаю тем, кто нас смотрит, тем, кто присоединился, пожалуйста. Мы 42 минуты в эфире. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. По мессенджерам посылайте. Нужно, чтобы как можно больше людей посмотрело этот эфир, так сказать, послало каким-то знакомым и так далее. Расширился круг людей, вовлеченных вот в наши разговоры, зрителей.
Потому что это наши разговоры об их жизни и их будущем.
Конечно, но это не сразу доходит, я вас уверяю, Андрей Андреевич. Многие считают, что здесь за лайки все борются. Они считают, что это все про какие-то там, знаете, там подписки и так далее. Они все нас воспринимают как блогеров. Ну, это дойдет, это нормально. Это вот уже потихоньку меняется, поскольку уже человеческие жизни уже... Украина.
Ну вот когда послезавтра объявят мобилизацию и начнут солдаты.
Да, 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 4 числа. 4 числа, и вроде бы он собирается военное положение вести. Ну, непонятно, кто что говорит, да? То есть разные оценки, но логично.
Ну, вектор-то он бесспорный, да.
Именно людей такой. Ну, что-то в этом роде. Что-то в этом
понимаете,
роде.
Если он пойдет сейчас на то, что я называю этим самым Грозным Алеппо, после Грозного Алеппо нужна достаточно громадная людская сила для оккупации. В каждом же местечко нужно гарнизон поставить.
Да, да, да. Нужен миллион человек надо.
Мобилизация неизбежна. Да, боже мой, они уже все рисуют. Я вчера ужаснулся. Я видел по украинскому телевидению трех пленных наших мальчишек. Да. Ну, я не знаю, мне они показались 17-летними. Как,
ну, нет, 18. 17, они просто подростки, но 18.
Первогодки просто нет. Ну, да, ну, абсолютно да. Растерянные мальчишки. Не... То есть, если таких хватает, значит, все, что можно было послать на фронт, исчерпано. Сейчас они пошлют вот эту Росгвардию всю, милицию, ОМОН, ХРИМОН.
Колоссальный... Это для нас неплохо, если с Росгвардией там окажется вместе с милицией.
Колоссальное количество людей там.
И это браво украинцам, они нас отчасти освободят от этого навоза.
Исторически-то он обречен совершенно. Но Западу придется пройти через это горлышко ограниченной ядерной войны, в которой или он дрогнет, или они дрогнут. Это неприятно, это страшно.
Но... Очень.
Поэтому они надеются на украинцев и на нас. Ну, можно их понять, правильно делают.
Да. Вот смотрите, Андрей Андреевич, важный аспект. Мы его, боюсь, упустим, а уже 44 минуты. Вот вы сказали, что-то дрогнет на Фрунзенской набережной. Там, как известно, располагается генштаб. Вот смотрите, вот до начала операции мы обсуждали этот меморандум Ивашова, его заявление, сам ли он по себе это сделал, нет ли, они там отыграли, вот этот дурачок Ходоренок, Херенок, он уже заявил, что ой, меня, как бы вы не подумайте, я тра-ля-ля, там я не то.
Ходоренок каждый день в Скобеевой кается.
Ну, отрабатывает, нагнулся, раздвинул, значит, свои ягодицы, и, значит, они его... Его, понимаешь. Ну, а что? Нет, вот так и есть.
Скорее, ему другие процедуры заказывают.
Ну, да, 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 да. У них это глубокое, даже не буду говорить, мы любим шутки на этот счет, фистинг или что там у них.
Нет,
я
нет,
не разбираюсь.
Марк, я понимаю, что говорю. Нет, это мне...
Да, речь идет... Вот если это генштаб. Что это, с генштабом? Ну,
вот я знаю, что у меня есть человек очень близкий в отставке.
Ну, да, Попов. Да.
Так. Мы с ним работали вместе. Ну, он говорит, Путин уже заказывал генштабу доклад о взятии Киева в 2015 году.
Так.
И Герасимов понес его этот доклад, что это невозможно. Это очень плохой сценарий в 2015 году.
Так.
Я думаю, что свое мнение, Герасимов профессионал, свое мнение он не изменил, но он дисциплинированный офицер, генерал. Но я думаю, что мнение всех профессионалов, да тот же Бужинский, который мой хороший знакомый, я его очень люблю, действительно, такой военный интеллектуал. Он же пытался спасти чем? Он, помните, он кричал каждый день, не надо никакой войны, душите их экономически. Сейчас так бодренько рассказывают о ходе операции. Нет, они овладели ситуацией, но в душе, не в душах, а еще гораздо в умах генштабисты и против были.
Нет, и каждый... никогда не против, но они трусы, они конченые трусы. Значит ли это, что они способны... Когда вопрос это о ядерном войне, понимаете, не о просто Киеве, не просто о бомбардировке, а именно о применении стратегических вооружений. Это вот тут вопрос. Уже другой,
да. Я думаю, что они, в принципе, вероятность того, что они попытаются остановить, она достаточно серьезная.
Ну, как минимум, не знаю, да, приказ. Кстати,
я не знаю, как сейчас там у них. Когда я занимался этими вещами в 90-х годах, я знал эти процедуры. Тогда был 7-3 ключей. Отдать приказ на запуск ракеты, нужно было 3 ключа. Главнокомандующий, министр обороны и начальник генерального штаба.
3.
Да. Я не знаю, все 3.
Ну, сейчас, скорее всего, так же.
Ну, а кто такой Шойгу, например? Тут, то есть, Герасимов, в принципе, может заблокировать. Недаром, вот, помните, как-то в эти 3 дня назад мелькнули слухи о том, что Герасимов, он отправил Герасимова в отставку.
Да, да, да.
Но они, видимо, базируются на том факте, что какое-то резкое недовольство ходом операции он высказал. Ну, кому же он же его высказал? Как не... Значит, нет, вот 100%. Потенциальные, единственная группа людей, которая может реально остановить его, это, конечно, генштабисты.
То есть это не нулевая вероятность имеет?
Не нулевая, да.
Хорошо, Запад может, спецслужбы американские и так далее, этому посодействовать. Вот, смотрите, реконструируем ситуацию. Мы видели, как на Совбезе, на Совете Безопасности, когда решался вопрос о признании ДНР и ЛНР, как-то странно повел себя Патрушев. Такое ощущение, что он все вот это вот знал, что за признанием будет начнется операция. Такое ощущение, я не говорю, как на самом деле. Безусловно, они это обсуждали многократно, и он лоялен абсолютно, но он понял, что вот оно началось. Потому что он сказал, вот давайте с Байденом встретим, Стат предлагает встречу, поставим буквально цейтнот, 3 дня, и если уж нет, то тогда вот будем признавать. Да. Вопрос стоял не о войне, вопрос стоял о признании. Он уже понял, что это неотвратимая хреновина, она потечет, и 22-го признания, а 24-го уже война, понимаете? Он пытался отыграть. Такое ощущение, что он понимал, что 24 февраля война, а через месяц ядерный удар, условно говоря, понимаете?
Ну,
он
понимает, что это неотвратимо. Патрушев – это единственный человек, который, видимо, по крайней мере, робко, но возражать может. Ну, вот мои любимые информаторы, кроты, они оба подчеркивали, что, в общем-то, он даже считается таким неким в этой мобилизационной группе.
Да, идейным,
неким идейным. Ну, как же, доктрина Патрушева, все же это у меня описано. И даже вот в первом донесении Венедиктова, я знаю ваше отношение к Венедиктову, но
да, видите,
вопросы войны и мира важнее там.
Я не спорю.
Тут Порошенко с Зеленским обнимается. У него была такая интересная деталь в этом. Он перечисляет всю группу, там, Патрушев, Бортников. И его спрашивают, а Путин? И вот Путин частично принадлежит к этой. Ну, частично принадлежит – это желание Путина всегда играть на какой-то балансировке, не связывать себя с одной группой, как бы вот на всякий случай можно и на другую. Но это, опять же, к тому же, что Патрушев – это единственный человек, который, ну, хотя бы половинку мнения может там иметь. Ну, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что это негодяй, который взорвал дома в России.
Я почему? Патрушев общался с Салливаном.
Святым человеком, что ли?
Конечно. Вот смотрите, но мы знаем, что он общается с Салливаном. И я просто уверен, что Салливан, сохраняя контакт с Патрушевым, формальный, неформальный, передает от американской администрации, если вот что-нибудь в этом направлении... Вы поймите, вы кончите пеплом. Вы будете все пеплом. И ты, ну, и твои внуки, и твои дети.
Я пока еще сайт «Эхо» доступен, я рекомендую всем и в России, и в Америке прочесть мою последнюю статью. Она называется, как она называется, «Путин, Байден и ядерная война». И там у меня есть почти вот то, что вы предлагаете, расшифровка телефонного разговора Милли и Герасимова. В принципе, я считаю, что тут Милли должен позвонить Герасимову. И да, кстати, время-то у нас есть. Мы как-то упустили самую важную вещь, что бешеный дог, дай ему Бог здоровья, генерал Мэттис, перед своей отставкой разработал стратегию ответа на эту угрозу и даже воплотил ее в железо. Ну, это старая история, по-моему, я вам рассказывал. Вот эти российские шантажисты, которые ездили по всему миру, ветераны спецслужб, знаете, вот есть такие американские, российские постоянные встречи. Вот на один из встречи они попросили, им дали встречу с Мэттисом. И они там все эти сценарии, которые я только что вам рассказывал, они ему развернули. И вы, говорит, что думаете, что вы там горстку солдат поставили, мы забыли по Прибалтику, а кроме того, мы всегда готовы повышать уровень конфликта на Яне. Он в ужас пришел, он об этом писал потом в большом интервью, которое вошло в книгу «Страх» этого знаменитого американского журналиста. Он пишет, я по-настоящему испугался, я впервые понял, что Россия представляет экзистенциальную угрозу. Он впервые был, оказывается, впервые на высшем американском военном уровне понял об этом сценарии. Он немедленно распорядился разработать концептуальный ответ. Ну, я в той же статье даю ссылку на английский доклад. Он называется «Ответ на российскую ядерную эскалацию», где совершенно четко формулируется, что Путин ждет от нас капитуляции, ответ будет такой. Ответ будет соразмерный ядерный удар. Не надо сразу тысячи. Соразмерный ядерный удар с таким подтекстом, что туда, где примерно, где резиденция Путина находится. Вот я и предложил. Возможно, это уже и произошло. Там подробно написан. Вот Миля говорит, доброе время суток, генерал Герасимов. Хочу вот вам напомнить так, так и так. Знаем ваши планы. Так вот, доложите своему боссу, что мы не капитулируем, что мы ответим. То есть у американцев в принципе, ответ есть. Они уже продумали эту ситуацию. Но все равно она же, это ситуация громадных рисков. А как дальше пойдет? А когда этот ответ удара закончится? Да сама история с двумя ударами, это уже сама по себе кошмар, независимо от того, чем это закончится. Если это закончится, скажем, уничтожением Варшавы, а потом Москвы. Это тоже достаточно.
Ну, Москвы не станет.
Для всего человечества. Вот это надо ему объяснять сейчас. И я думаю, это ему американцы объясняют.
Ну что же, Андрей Андреевич, у нас...
Ну они хотят вот в чем... Да, в чем для украинцев... Но предпочли бы они избежать этой ситуации, руками украинцев решить это. Конечно, предпочли бы. Ну понятно. Но тогда помогайте им, черт возьми, во всем. Если вы чувствуете, что они сейчас за вас жизнь кладут, и вы даже ничего не можете военным помогать, немедленно принять в Европейский Союз особым, чрезвычайным способом. Это громадный психологический барьер создает дополнительный. Принять их специально, стоя, блядь, на коленях всем лидерам Европейского Союза, перед страной, которая их защищает перед маньяком с ядерной бомбой. Немедленно надо это сделать, как минимум. Вводить газовое и нефтяное эмбарго, выгнать российские посольства со всех территорий. Если хотите отделаться руками украинцев, то помогите им это сделать.
Ну да. Что и говорить. Ну что же, 55 минут мы в эфире, Андрей Андреевич. Ну, мы лучше оставим возможность еще раз встретиться, поговорить. Да, лучше думаю, почаще будем делать, ситуация располагает. Вот. Будем следить за тем, что происходит. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня на эфир. 28 700 человек нас смотрит. 8500 лайков для разгона. Да. Ну, широко, я надеюсь, разойдется. Я напоминаю, что буквально через 5 минут на моем канале новом Фейген Ньюс будет мой короткий эфир. Поговорим о том, что из себя представляет культурная общественность, которая поддержала войну в России. Так что переходите туда по ссылке с моих аккаунтов в социальных сетях.
Twitter, а что, Facebook, большая общественность? Ну, а обычные люди, там, Георгиев...
Там шире. Уже и либералы потянулись поддерживать войну.
Ну, назовите мне парочку именов, чтобы я
ужаснулся. Евгений Попов. Прекрасность жизни. Понимаете? Ну, Бортко-то ладно. Евгений Попов, писатель. Евгений Рейн, друг...
Подожди, Москва. Попов, я подумал, что это Попов.
Не Валерий Попов, который
не,
писатель.
Сидяев.
А Евгений муж, Попов.
Господин Синдеев.
Нет. Скобеев нет. Евгений Попов, знаменитый писатель.
Известный, правда. Рейн да. Хороший поэт из
Кругородского. Евгений Рейн поддержал. Да.
В
Все нормально, сейчас поговорим. Спасибо, Андрей Андреевич.
Ну, вы же не скажете мне, что Сорокин или Пелевин подписали.
Я знаю, такое невозможно. Но, тем не менее, обратимость этого всего, это же прекрасно. Прекрасно, понимаете? Сейчас еще от вашего любимого Венедиктова потребует, чтобы вернуть радиостанцию в обычное радиоэфирное пространство, чтобы он нагнулся и тоже раздвинул. Вы что-то не раздвинете, что ли? Еще как раздвинет. Вот. В этом его суть, в этом его
назначение. Это вы сказали, Марк.
Это я сказал. А я да. Что?
Я хочу закончить свое выступление традиционным. Давайте. Слава Украине.
Слава Украине, героям слава. Всем пока.